Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве, 31 декабря. Андрей Меликов, Евгения Родионова, «Живой гвоздь» с вами. И у нас сегодня предновогодний выпуск, последний в этом году выпуск, поэтому, пожалуйста, ставьте лайки. Я рада приветствовать с особым мнением доктора юридических наук Елену Анатольевну Лукьянову. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем, с наступающим.
Здесь тоже зрители поздравляют с наступающим. Зара пишет, Елена Лукьянова, с наступающим. Желаем всего самого хорошего. Светлана Васильевна пишет тоже поздравления, желает благополучия. Мы хотим поздравить жителей Бурятии, Иркутской области. Друзья, если нас смотрят оттуда, то вас с Новым годом! У вас уже 2025 наступил, но и на Чукотку, Камчатку мы уже поздравляли, Дальний Восток, у которых уже тоже 25-й год наступил. Ну, а мы пока что в 2024-м. И подведем какие-никакие итоги года с точки зрения права. Вот этот год, чем отметился для Российской Федерации?
Ну, знаете, я тут, наверное, все-таки процитирую еще одного вашего постоянного участника Владимира Борисовича Пастухова. Вот, видимо, и он, и я, и многие-многие юристы в конце этого года, мы же весь год мучились, страдали. Я очень мало писала постов в этом году, удивительно мало, потому что я понимаю, что мне невозможно анализировать ту правовую ситуацию, которая происходит в России. Ну, Владимир Борисович меня опередил на 4 дня, да? Он в четверг выходил. И он на самом деле сделал очень точный вывод. Он сказал, что вопрос о праве – ключевой цивилизационный вопрос о будущем России. Вот сегодня можно, наверное, не случайно, мы, там, действующие адвокаты, профессура, мои студенты, которые мне звонили там последние 2 месяца, мои коллеги-преподаватели, которые еще остались в российских вузах, мы все думаем о том, что же произошло с правом, что нам делать дальше, какая ситуация. Ее действительно невозможно описать словами, кроме, в общем, слов достаточно жестких или даже нецензурных. Да? А как такое произошло? Как такое произошло в стране, где, в общем, юридическая наука развивалась, где мы постепенно за последние 30 лет строили потихонечку после длинного советского такого периода, в общем, совершенно новую правовую систему. Как случилось, что в раз случился обвал, и что нам делать дальше? И дальше я снова процитирую Владимира Борисовича, который еще одну вещь очень интересную в этой передаче своей сказал. Он сказал, что пока Россия не станет страной правил, она ни для кого не будет привлекательной. Ни для кого. То есть, что бы там ни было, кончится война. Допустим, экономика не совсем свалится на военные рельсы, вернутся вот эти ребята с фронта. А что дальше? Мы будем по правилам жить, мы будем по-человечески жить и развиваться, или мы снова будем жить по произволу, по принципу «принято, извольте исполнять». Вот я сегодня для вас специально посчитала. Да, даже калькулятор пришлось брать. Что натворила Государственная Дума за этот год? Ну, я не знаю, как вы отнесетесь к этим цифрам. Я сейчас вам, Жень, задам вопрос. Вот Государственная Дума за 2024 год приняла 564 закона. Это много или мало, Жень? Как вы думаете?
Много.
Это насколько много? Это очень много. Это безумно много. И это как терпименько.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, подсказывайте мне, 560 законов.
564 закона. А теперь
мне кажется, очень много.
Это безумно много, в общем, это настолько много, что ни одна правоохранительная система, ни один орган управления не в состоянии такое количество принятых законов за год не освоить, не применить. Но теперь все-таки давайте мы эти 564 закона, а это они приняли только половину примерно от тех законодательных инициатив, которые у них были. У них было 1086 законодательных инициатив. Давайте теперь, я всегда так делаю, поскольку я преподаю парламентаризм и основы законотворчества, это один из моих главных курсов, да, такой наследственный, который... Потому что мой отец, в общем, создавал основы законотворчества в постсоветское время и в конце советского периода. И он был автором первых регламентов там, представительных органов советских. Я всегда раскладываю. Ребята, за сколько вы это приняли? Вот год – это понятно. А вы сколько заседали, друзья мои? Ну, поскольку мы примерно знаем, сколько у нас рабочих недель у Государственной Думы, за исключением каникул, да, и у них получается что-то 37 или 38 рабочих недель. Они заседают не каждый день. Да, из этих недель одна неделя в месяц у них региональная. То есть мы вычитаем из этих рабочих недель одну региональную в месяц, и у нас получается всего 26 рабочих недель. Заседают они не каждый день. А раньше они заседали 2 дня в неделю. Сейчас они вроде как до 4 добрались. То есть еще и не каждый день. То есть у них было максимум 144 пленарных заседания. 144 дня в году они сидели и принимали вот эти 564 закона. То есть... В среднем за одно заседание они рассматривали 7,5 законов, а принимали 3,9, то есть почти 4 закона больших и сложных в день. То есть сколько-то минут, ну, понятно, что между заседаниями там еще комитеты, там на самом деле вот даже по нормальному регламенту, который у нас был там, ну, допустим, в третьем созыве Государственной Думы, между вторым и третьим чтением должно было проходить 3 месяца. Тут они нарушили все. У них в среднем самое длинное. Это было 74 дня на закон. От момента внесения до момента его окончательного принятия. Нигде в мире. Никогда. Нормальным результатом это не будет. Вот почему их называют бешеный принтер. Вот почему это то, что Венецианская комиссия, когда она устанавливала критерии правовых и неправовых законов, у нее там есть такое странное требование. Есть такая доклад Венецианской комиссии о верховенстве права, и там есть критерии законов, которые могут быть признаны правовыми, а какие не правовые. Принятые в должной процедуре. Вот это требование. То есть вообще закон любой, вот это тот самый случай по хорошей русской поговорке 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот чем дольше обсуждается любой законопроект, чем больше он проходит экспертиз, чем больше государственных органов, политических партий, ученых на него отреагируют, сколько пройдет общественных слушаний. Но это нереальный результат 564 закона в год.
Плодотворно поработали.
Да нет, в том-то и дело, что совсем не плодотворно. Что, во-первых, это ущербный абсолютно результат. Вот я точно знаю, что Путин там 50 законов подписал перед Новым годом.
Да, да? С праздником поздравил.
50 законов, но, видимо, какую-то папочку. Это же не те законы, которые за последний месяц только приняли. Хотя, черт его знает, они не за последний месяц могли. Но это же... А, ведь даже президент подписывает закон, промульгирует закон. Он же тоже, по идее, все эти 50 прочитать должен.
Ну, может, он заранее прочитал?
Да, ну, конечно. 50 законов, даже будучи с дипломом о юридическом образовании. Попробуйте, прочитайте 50 законов так серьезно с карандашом. Даже если на тебя огромное правовое управление работает, оно у него не огромное. Более того, у него же есть право не подписать. У него есть право возразить по каким-то пунктам. У него есть право вернуть закон для каких-то правок. Да, у него есть право отлагательного вето, не абсолютного, а отлагательного вето. Но он этого не делает давным-давно, он не читает эти законы. Иногда просто диву даешься. Я же знаю как бы людей, которые в правовом управлении президента работают. Это далеко не самые плохие юристы. Но это невозможно. То, что он подписывает, и то, что принимается, вообще вводить в силу, давать нам как общие правила. Это брак. Это чудовищный брак, который, опять же, вернусь к Пастухову. Вот вы сейчас меня точно будете спрашивать про какие-нибудь последние законы, которые они приняли, да? А на самом деле Пастухов говорит, и я с ним согласна. Мы все ищем определения, математики оперируют формулами, юристы оперируют определениями. Вот он говорит, репрессивный режим в России очень быстро и именно за этот год последний превратился в террористический режим. Террористический режим – это тот режим, где людям вообще непонятно как бы пределы их поведения для того, чтобы не попасть под репрессии, под, то есть абсолютный произвол государства. И все, что они продолжают делать каждый день, вот так вот, принимая по 4 закона в день, которые я называю, когда же у вас запрещалка-то отвалится, да, они абсолютно вот такого уже не просто репрессивного, а террористического характера. То есть у нас была автократия вроде как в 19-м году, в 20-м она начала с реформы Конституции превращаться в тоталитарное государство. Государство сочло себя вправе регулировать те сферы, которые сугубо личные, в которые оно вообще не должно вмешиваться, да, залезать в постель, определять, какие нам книги читать, какую нам музыку слушать, в чем нам, во что нам одеваться, и как ходить на вечеринки. Вот это уже тоталитаризм. Но этот тоталитаризм, репрессивный с начала войны, он превращается сейчас в террористический политический режим. Вот, собственно, все творчество вот этого странного образования под названием Российская Государственная Дума и же с ним Совет Федерации, который непонятно как формируется, кого представляют, никого они не представляют.
Как и парламент Госдумы.
Нет, это не парламент. У парламента есть очень важные признаки для того, чтобы некий орган назывался парламентом. У него есть 3 очень важных функции, которые просто, если у него их нет, то такой орган парламентом называть нельзя. А именно, первое, это представительство. То есть парламент должен представлять граждан разных, с разными точками зрения, разные политические партии. А мы видим, что у нас в подавляющем большинстве вот из этих голосований большинство депутатов голосовали за. То есть дискуссий никакой нет. Никого этот парламент не представляет. Выделено 10 крайних человек. 10, которые больше всех голосовали против, и 10, которые всегда голосовали за. Там, конечно, не стопроцентное, не абсолютно, то есть не единогласие, хотя по ряду законов и единогласия бывало. Ну вот 10 и 10 из 450, значит, 10 голосовали всегда за, и 10 больше всех голосовали против. А так там нету ничего. То есть они никого не представляют. Раз. Второе. Как они должны законодательствовать, то есть вырабатывать в ходе дискуссии, ведь парламент сам от французского глагола parler, говори. То есть мы когда Жириновский в свое время предложил нам избавиться от западных всяких терминов, мы стебались с нашими юристами и думали, как же будет депутат по-русски. И выяснили, что он должен называться «Хожалы говорили». «Хожалы говорили». Ну да, потому что депутат идет в парламент говорить, обсуждать, спорить, возражать, обсуждать, насколько это правило приемлемо или неприемлемо для его собственных избирателей. Да? И этого тоже нет. Значит, представительства нет. Законотворчество мы с вами посмотрели, что это за бракованный продукт, потому что принятые, будучи принятые в такой процедуре, эти изделия не могут быть качественны. Они априори должны быть браком. Потому что вот 22,5 голосования в день по закону, я тоже это посчитала, 22 ответственных голосования. Сможете? Вот вы сможете, я не смогу.
А зачем? А зачем, Елена Анатольевна, а зачем они в таком огромном количестве это принимают? Ну, то есть в чем смысл? Неужели нельзя, как будто
они
бы их потом
соблюдают?
Да.
Они симулякр. Они, ну, во-первых, они сами очень любят постебаться, и мы видим, что сейчас несется с трибуны Госдумы. Ну, то есть количество каких-то, ну, совсем сумасшедших вещей, типа квадробинга там, рождаемости, child free и так далее. Это же, ну, это абсолютный нонсенс. Это просто двоечники, ну, чудовищные. То есть представлять никого не представляют. Продукт у них бракованный, то есть функцию законотворчества они выполняют из рук вон плохо, вернее, никак не выполняют. Ну и третья задача парламента. Что парламент должен делать? Он должен осуществлять контрольные функции, он должен контролировать президента, исполнительную власть и все остальное. И мы за последние 3 года, ну точно, не слышали никогда, чтобы они этим занимались. Может быть, мы про правительственный час знаем, или про то, что как они министра какого-нибудь на ковер вызвали, или, может быть, у нас было парламентское расследование, а оно у нас было одно по Беслану, и после этого они задохнулись, и все. У нас президент не пользуется правом отлагательного вето, у нас палаты не спорят между собой, а у нас Совет Федерации, по идее, должен каждый закон, который приняла Госдума, проверить на соответствие интересам своего субъекта и всех субъектов Федерации. Мы это видим, то есть это абсолютно псевдопарламент. Парламентом орган некий, симулякр, который нельзя назвать парламентом. Вот примерно это такой мой вывод. Такой мой вывод о том, что ну, эта деградация происходила у нас, начиная с 2000 года, честно скажу, 24 года у нас постепенно, особенно начиная после 2003, у нас деградировал парламент. Но вот он дошел уже до такого состояния. У него антирейтинг в стране, у парламента. А что такое антирейтинг? Конечно, к парламенту вообще никто серьезно не относится. Они их смотрят, как на придурков, и крутят пальцем у виска. А что это значит? Значит, это правовой нигилизм. Значит, люди не воспринимают то, что принимают эти люди, депутаты. То есть они без уважения относятся к закону.
А вот у нас с уважением относятся же к главнокомандующему. Ну, как опросы, опять же, показывают. По-разному социологи интерпретируют этот результат. Но, тем не менее, у нас же выборы тоже были. Мне кажется, что они уже тоже поставили крест на... Ну, хотя уже давно он был поставлен,
давайте.
Но, тем не менее, зафиксировали вот это вот. Вы помните вообще этих кандидатов, вот помимо Владимира Путина?
Ну, я более-менее с тремя из четверых знакома, да. Но даже, по-моему, когда-то на каких-то выборах Харитонов на второй раз, по-моему...
Да, он тоже...
Я, по-моему, даже когда-то была его доверенным лицом.
Ага.
У меня, да, такое было, но это было очень давно и неправда. Я тогда с коммунистами работала. Да, у нас такое было. Вот, поэтому... Нет, у Думы абсолютный антирейтинг. А антирейтинг у парламента, повторяю, это антиправовая культура. То есть люди не уважают закон. Они не собираются его выполнять. Это именно жизнь по принципу принято извольте исполнять. Очень плохая ситуация для права и правовой культуры.
Да. Ну, могут люди не уважать законы, но тем не менее по репрессивным законам потом они получают статьи некоторые. И вот если, например, брать некоторые законы, которые Владимир Путин подписал, порядка 50 штук накануне, один из них это о спецсчетах для иноагентов, ну вот как Владимир Путин подписывает, видит, закон о спецсчетах для иноагентов, наверное, какой-то репрессированный можно подписать. Наказание за мятеж ужесточили, опять же, для иностранцев или сроки за помощь правительству. Противнику. Детей иностранцев запретили брать в школу без знания русского языка, детей мигрантов.
Это, конечно, чудовищное позорище. Вот это чудовищное.
Про мигрантов.
Позорище.
У нас вообще антимигрантская какая-то кампания сейчас проходит.
Чудовищное позорище. Дело даже не в том, что это антимигрантская политика. Это чудовищно с точки зрения прав человека, равенства прав человека, да и Конституции, потому что дать образование лицам, находящимся на территории России, это обязанность государства, всеобщее среднее образование, и оно не распространяется только на граждан. И учить русскому языку тоже обязано государство этих людей, потому что у этих людей есть законное право на пребывание на территории Российской Федерации, то или иное. А если эти мигранты еще и граждане? А дети все равно не знают русского языка.
Кстати.
А если у них есть вид на жительство постоянный, временный, государство обязано. То есть депутаты не удосужились заглянуть в Конституцию.
Ну, Володин, нет, господин, он сказал, что это обязанности государства, откуда приезжают эти, значит, мигранты,
ну,
их дети.
Да.
Да. А вы хотите на нас все это спихнуть, всю эту финансовую нагрузку?
Диплом по какой-то соломовязальной машине, я специально лазила, да-да-да-да-да, у него что-то в этом роде, он какой-то сельхоз, то ли техникум, то ли институт закончил, так вот у него диплом по какому-то аппарату, который какую-то траву там увязывает во что-то или что-то там с ней делает, я уже забыла, как это называется, но вот лучше бы он вообще молчал, потому что, когда я слушаю Володина, у меня волосы дыбом встают от неграмотности, чудовищной правовой неграмотности, которую он несет с трибуны Государственной Думы с дико амбициозным выражением.
Угу. Да, но тем не менее, по поводу репрессивных законов, их количество увеличивается, и потом россияне с этим сталкиваются. Вот ОВД большое исследование делало о характере репрессий в 2024 году. Больше стало статей за оправдание терроризма. Сроки стали больше выдавать. Хотя преследуемых стало меньше, объективно, чем в 2022 году. Ну, за антивоенные взгляды, по крайней мере. А что за такая вот история? Переименовали Ростов в Ростов Великий. Владимир Путин тоже подписал.
Я не очень поняла, почему это нужно было делать федеральным законом. Вот мне кажется, что переименование города – это право самого города. Вот при чем здесь закон? Ну, только если суды потом переназываются. Вот название судов – это, да, ведение президента. Но почему нужно переименовывать город федеральным законом, честно, сталкиваюсь впервые. А давайте-ка все-таки вернемся вот к этим репрессиям. Да? Смотрите, вы говорите, в НД-инфо сделала исследование, стало чуть-чуть меньше тех, кого привлекли там за антивоенную позицию. Вот, Жень, я еще одну вещь специально посмотрела. И опять же меня мой друг Володь Пастухов натолкнул на эту мысль, потому что они с Алексеем Алексеевичем заговорили о судах и судьях. Алексей Алексеевич говорит, вот, Владимир Борисович, смотрите, я слушаю какой-нибудь процесс или читаю, и мне стыдно за прокурора, стыдно, дико. И Владимир Борисович ему отвечает, ну ладно, за прокурора-то. Вы смотрите, что судьи несут. Он говорит, да. Но он говорит, ну вы поймите, что судьи сегодня – это жертвы режима. За каждым судьей загранотряд. А ему Венедиктов говорит, но ведь судья принимает свое решение не только на основе закона, но и на основе собственного убеждения, которое называется судейское усмотрение. Да? Судья может, например, вынося приговор уголовный, руководствоваться не только законом, потому что в Уголовном кодексе есть вот такая штука, которая называется ниже низшего предела. То есть, допустим, в статье Уголовного кодекса сказано, что данное деяние наказывается сроком от там года до трех. И судья на основе собственного усмотрения материалов дела должен, по идее, выбрать между годом и тремя. Но у судьи есть право назначить наказание ниже низшего предела.
Угу.
То есть меньше года. У него есть такое право по Уголовному кодексу. Вот тут он руководствуется не только материалами дела, но и собственным усмотрением. Есть такой украинский судья, очень интересный, не помню, как его зовут. Он вообще очень интересные приговоры выносит. Ну, например, у него был какой-то несовершеннолетний, который чего-то там совершил так он, в позднем подростковом возрасте, но когда уже уголовная ответственность наступает. И судья не стал его приговаривать к такому реальному наказанию. Он его обязал читать книжки. Этот парень будет приходить в суд регулярно и рассказывать о прочитанных книгах. И судья очень сильно это здорово, красиво обосновывал. Да? То есть судья и так может поступить на основе собственного убеждения. Он считал, что этот там поздний подросток не опасен, что ему не хватает образования, и его поведение правонарушительное может исправиться, если он прочтет энное количество хороших книг. И, в общем, оказался прав в итоге. Парень действительно ходил, рассказывал о книжках. А вот это вообще очень интересный украинский судья. Так вот, что с нашими судьями? Заложники, говорит он, Владимир Борисович, жертвы режима, за каждым судьей стоит загранотряд. Судьи потеряли субъектность. Извините, пожалуйста. Судьи потеряли... И на самом деле большинство из них, они выполняют функцию не суда, а озвучки решений, которые к ним приходят, которые принимаются не в суде. Не в суде. Но ведь мы, например, знаем, вот у нас был такой процесс в 2015 году, когда Дорогомиловский районный суд признал факт переворота в Украине, госпереворота в Украине. Вообще не имел права не принимать дело к рассмотрению, не рассматривать его, никаких правовых оснований не было. А заявителем там были вот эти беглые чиновники Янукович, товарищ Украины. Но дело не в этом. А дело в том, что за целый час судья написала 15-страничное решение, уйдя в совещательную комнату. За час судья написала большое 15-страничное решение. Даже вот не подумала о том, что нужно времени себе побольше взять, чтобы хотя бы сымитировать написание какого-то решения. То есть оно было готовое. Судьи озвучивают решения, которые принимаются в других местах. Это не судьи. И, конечно, и что происходит в итоге? Вот у нас в России на сегодняшний день 25,5 тысяч судей. А 20% ставок судейских пусты. Их нет. У нас не хватает порядка 6 тысяч судей. Куда они делись? Ведь вроде бы более-менее приличная зарплата. Хотя там по инфляции, по нынешней, может быть, и не очень. Там до 300 тысяч рублей.
Ого, это хорошее.
Да, у судей такая зарплата. У нас не занято 20% судейских вакансий, и судьи уходят. Потому что на самом деле жить в этом правовом поле, вот в этом беспределе из 564 новых законов в год, из того, что эти законы резиновые, что их невозможно применить, невозможно принять судебное решение на основе нормального конкурирующего процесса в суде, да, с учетом всех доказательств. Люди не хотят позориться. Юридическое сообщество, это гордые ребята, Это гордые ребята. Не все, конечно. И, конечно, часть судей, особенно выносящих политические приговоры, рано или поздно должны понести ответственность за свои неправосудные решения, но для этого нам не нужно никаких международных трибуналов. Все соответствующие статьи имеют место быть в Уголовном кодексе. То есть, вы понимаете, люди-то и юристы уходят. Юристы уходят, адвокатов сажают. Мы видим, преследуют, потому что особенно хороших адвокатов, которые мешают всяким прокуратурам и же с ними принимать законные решения. Сильных адвокатов как раз на них нацелена в том числе и наша репрессивная террористическая машина. Их надо убирать, потому что они слишком сильные специалисты. Они могут свои мысли простыми словами донести не только до судьи, но и до всех нас. И они говорят о своих делах, да? А вот что у нас происходит. У нас за этот год огромное количество судейских мест освободилось. У нас не хватает судей. А значит, вот эти 25,5 действующих, они будут кратно более перегружены. И это же, в общем, довольно несчастные люди, судьи. Они не имеют права в обычной своей жизни свободно общаться, потому что это может быть расценено как сговор, подкуп, чего угодно. Они очень ограничены в общении. У них дикий перегруз рабочий, огромное количество дел. Они очень часто захватывают выходные, чтобы отписать те или иные решения. Да? То есть они живут за эти, там, даже если 300 тысяч, но они живут в очень тяжелой обстановке. А тут еще вот это профессиональное унижение, когда тебе сверху спускают, пусть не по всем делам, но по части дел решения, которые ты как юрист принять не можешь. И ты понимаешь, что либо ты выполнишь это указание, либо ты можешь оказаться на другой стороне зала суда, и тебя начнут судить. И либо ты уходишь из профессии. Уходящих из профессии юристов на сегодняшний день в России очень много, и не только судей, потому что и адвокатам работать тяжело, и, конечно, вот этот мизерный уже сотая доля оправдательных приговоров, хотя я слышала недавно, как судьи говорили, а вот вы не посчитали, сколько мы дел прекращаем. Стоп! Прекращаете ли? Прекращение дела – это вынесение оправдательного приговора. Они что делают? Они возвращают на доследование, и очень часто действительно эти дела, которые судья возвращает на доследование, потом в суд не приходят, потому что судья фактически разбивает эти дела. Но мы не видим этой статистики. Мы видим, что нет оправдательных приговоров. Судье проще, вернее, честнее было бы вынести оправдательный приговор, а не возвращать разваленное, заранее плохо подготовленное дело на доследование. Извините, Жень, я просто вот в конце
наболел.
Года...
Что называется? Для этого есть как раз эфир «Живого гвоздя» 31 декабря. Друзья, тут пишут, все с праздником поздравляют. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим. Напомню, что Елена Лукьянова сегодня в гостях на «Живом гвозде». Сейчас будет короткая реклама, и потом мы продолжим. Не переключайтесь.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео, прямой трансляции и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, особое мнение сегодня с Еленой Лукьяновой, с доктора юридических наук. Спасибо огромное вам за поздравления. Мы продолжаем наш эфир. Подводим итоги года 2024 с точки зрения права. Вот Елена Анатольевна сейчас поделилась своей болью о положении судей в России. И вы задаете здесь тоже вопросы в чате, мы немножечко их почитаем. Илья Евсеев задает вопрос. Вот вспомнил Илья как раз событие, которое недавно произошло, тоже под конец года. Рано мы итоги подводили. Елена Анатольевна, здравствуйте. Какие юридические последствия предполагает возможное признание России того, что азербайджанский самолет был сбит российской ракетой ПВО? Отрицать до последнего имеет смысл? Спасибо и вас с наступающим поздравляю.
Я думаю, что отрицать до последнего уже не получится. И я не думаю, что будет суд по результатам этой истории, потому что вот в данном случае, мне кажется, это не малазийский Боинг. Здесь вынуждена будет Россия так уже фактически признала, потому что Путин криво курит, но хоть как-то за Передалиевым. Он вынужден будет это признать, и я думаю, что здесь все решится все-таки переговорным процессом, и выплатит Россия и семьям погибших, и раненым, и будет возмещать ущерб авиакомпании азербайджанской. Вот почему-то в этой ситуации, мне кажется, так, не будет спора, не решится. У Путина дела последние месяцы идут, и это все-таки ближайшие союзники на постсоветском пространстве России. Им тут ссориться, значит, придется и с Казахстаном, и с Азербайджаном. И ситуация настолько ясна, ее сразу не сумели замылить, да, и самолет в море не упал, и люди выжили, в том числе часть экипажа небольшая. Да, поэтому свидетелей слишком много. И самолет не оказался на территории России, к счастью, поэтому в Актау, казахи, я думаю, все эти осколки, которые попали внутрь самолета Эмбраера, они все-таки вычислят и отнесут их к той или иной категории там шрапнели, снарядов, чего там было, непонятно. Поэтому вот тут, мне кажется, все-таки переговорным процессом нормально придется признать Россию. Очень не хочется, очень, конечно, пытаются. Но вот опять же, вот Бенедикт накануне, вот чего он сказал? Он сказал, я начну с хорошей новости. Вчера или позавчера было. Он говорит, вот вроде бы по российскому телевидению ничего об этом не говорят. Или говорят так, что тут специально какие-то украинские беспилотники ждали, когда будет подлетать, и это была такая провокация. Он говорит, а я открываю журнал The Times, по-моему, или газету, и вижу, как азербайджанское посольство в Москве в цветах, и консульство в Санкт-Петербурге азербайджанское в цветах. Но ведь об этом по телевизору не говорили. Значит, люди все-таки все знают и все понимают. И с самого начала не получилось этого скрыть. Вот это к вопросу о том, кто какими информационными ресурсами пользуется и насколько идиоты граждане России, которые, понимаете ли, у нас смотрят только телевизор. Отнюдь.
Здесь Михаил пишет, уважаемую Елену Лукьянову, с наступающим, здоровья, сил, энергии и скорейшего возвращения в правовую Россию.
Ой, спасибо огромное, всем очень хочется. Но мы же не сидим без дела. Мы же продолжаем учить наших студентов, и мы продолжаем их учить настоящему праву. И мы продолжаем разрабатывать тот пакет документов, который может понадобиться в прекрасной, в нормальной России будущем. Да? Мы не сидим без дела, мы все равно анализируем все ситуации. И на самом деле я ведь тоже... Что я могу пожелать своим коллегам? Просто не сидите без дела, обхватив голову руками. Работайте, нам есть чего делать, нам огромное количество. Вот только в этом году надо 564 закона ликвидировать. Их надо же все-таки прочитать, чтобы там вдруг не оказался хоть один какой-то толковый. Значит, мы-то эти 564 прочитать должны. И под
отмену... Не за 144 дня, да, хотелось бы.
Да, да, это вот нам следующего года хватит, чтобы хотя бы результаты этого года нивелировать. Сидите, читайте, присоединяйтесь к группам юристов, которые занимаются завтрашним днем и понимают, как восстановить эту ситуацию. Как создать Россию, которая будет жить по правилам, чтобы она стала привлекательной для того, чтобы в нее приезжали жить и работать люди, чтобы приходил бизнес, который не будет бояться, что у него отнимут собственность, что его посадят, рейдернут, расстреляют. Для этого нужны правила. Поэтому Владимир Борисович совершенно прав. Вопрос о праве. Ключевой, цивилизационный вопрос о будущем России. Вот если искать точку... Вот эту самую точку, ну, знаете, иногда камешек попадает в стекло машины, и ничего не происходит. И вдруг он попадает в какую-то точку, когда все стекло рассыпается само. Вот эта точка у нас право. Вот эта точка у нас право. Мы в первую очередь должны восстановить нормальные человеческие правила, когда людям было бы удобно и безопасно жить, и чтобы они знали, что они могут делать, сами. А что они могут? Чтобы они четко и ясно знали границы правомерного поведения и не боялись полицейских, прокуроров, чтобы они смотрели на них как на защитников, а не на как рейдеров, насильников, чудовищ, и не переходили на другую сторону, видя полицейского, идущего им навстречу. Честно, вот очень многие люди, которые уехали после начала войны, до сих пор говорят, мы до сих пор боимся полиции в других странах. До сих пор вот это инстинктивное, вот сжался, прошел мимо, а на самом деле это люди, которые должны нас охранять и помогать. И вот это, конечно, должно быть в России нормальной завтрашней перевернуто, приведено в чувство. Я думаю, что мы не можем поступить, как Михаил Саакашвили, который там уволил, там, допустим, все ГАИ, часть полиции. Это тоже очень сложный вопрос. И опять же, Пастухов с Венедиктовым об этом спорили. Я очень сама люблю разговаривать с Пастуховым и спорить о таких вещах. Люстрация – один из самых сложных вопросов. И он тоже правильно говорит. Вот у меня сейчас лежит большая-большая книга, где я изучаю иллюстрации, потому что мы тоже этим вопросом занимаемся и над ним думаем.
Вы поддерживаете, я помню, вы говорили.
Относительно. Они должны быть все-таки... Ну, про ФСБ, да. Вот про ФСБ я поддерживаю. Остальное надо делать пинцетом и очень тонкими инструментами. Но мне кажется... что все-таки нашего собственного уже действующего законодательства хватит для того, чтобы привлечь к ответственности там, членов избирательных комиссий за фальсификацию выборов, там, судей за неправосудные приговоры и далее, но если человек несет индивидуальную ответственность за конкретно совершенные деяния, тогда щепки не летят. При иллюстрации, вот иллюстрируем мы всех судей, а там действительно среди этих 25 с половиной тысяч, ведь есть судьи нормальные совершенно, которые судили по-честному и делали все в предложенных обстоятельствах, в ситуации, когда они заложники и жертвы, они делали все, чтобы... минимизировать эту всю дрянь правовую, которая навалилась на их плечи, да, и условия. И полетят такие щепки, а я не люблю. Вот это нечестно, это очень несправедливо, когда вот такие человеческие жизни рушатся, потому что какие-то другие люди совершали, ну, просто преступление против правосудия. Вот это очень обидно, это нечестно. А ФСБ, да, и депутатов Госдумы, конечно, надо люстрировать. Но это так немного.
Кстати, много не потеряем и даже приобретем. Здесь пишут зрители в чате, Доли пишет, как вы оцениваете дело Надежды Буяновой, что я, вот наша зрительница, могу сделать как рядовая пенсионерка, кому высказать несогласие с арестом по недоказательному доносу?
Знаете, я бы на вашем месте написала бы письмо Надежде Буяновой просто в тюрьму и поддержала бы ее, потому что это абсолютно неправосудное, чудовищное дело. А пусть бьются профессионалы с этим делом, а они, конечно, будут обжаловать и так далее, и дальше, и далее, и далее, и далее. Я уверена, что вплоть до суда Организации Объединенных Наций, а наше дело сегодня ее поддержать. Ее поддержать и писать ей теплые письма, потому что, конечно, ну, такого прекрасного доктора с таким стажем, ну, совсем стыдно, стыдно, позорно. Это очень позорный процесс. Один из самых противных процессов этого года.
Да. Кстати, по поводу детей. Вот вы говорили, что украинский судья такое решение принял, что подросток должен приходить и книги читать, рассказывать о прочитанных книгах. Этот год тоже такой тенденции запомнился, опять же, по отчету ВДИНФО, что как минимум против 4 несовершеннолетних детей было возбуждено уголовное дело, самый младший 14 лет, тоже, опять же, все дела антивоенные, а самому старшему преследуемому в 2024 году 85 лет. Вот такой у нас разброс.
Это безобразие, конечно, но у этого мальчика оказалась очень мощная мама. Конечно, вот этой маме нужно тоже помочь и поддержать ее изо всех сил. Она будет биться за своего парнишку, он очень хороший парнишка, очень совестливый, отличный. И я думаю, они выстоят, а наша задача их держать, холить, лелеять, помогать им, и когда он будет выходить из колонии, я очень надеюсь, что все-таки УДО какое-то получит, не переведут его во взрослую колонию, очень надеюсь, и просто вынести их на руках.
Здесь зрители спрашивают, что вы планируете посмотреть, какой фильм или сериал в новогодние праздники? Что можете порекомендовать?
Ох, не знаю. Я честно, вот у меня 8 января новый набор в Свободный университет. Я боюсь, что мне будет не до этого. Мы объявляем 51 новый курс. Но я мужа обычно прошу, чтобы он нашел какой-нибудь юридический сериал. Страшно их люблю.
А вы не смотрели, как избежать наказания за убийство?
Нет.
Американский. Там про адвокатов тоже.
Запишу. Не успеваю. У меня тут странное было на прошлой неделе. Так. Я почему-то взяла и посмотрела заново Гарри Поттера и поняла, что он прав. Особенно последние 2 серии, где он признан нежелательным. Но он же признан, в газетах было опубликовано, Гарри Поттер объявлен нежелательной персоной. Там последние 2 серии, это точно про нас. Со всеми доносами, поклепами, неправосудием. То есть заново для меня совершенно другой стороной открылась эта история.
Да, друзья, видите, вот как вам, как вариант, можно пересмотреть «Гарри Поттера». Так, здесь такой еще был вопрос. Елена Анатольевна, а почему вы в свое время прекратили работать с коммунистами?
Я выросла. Прочитала много книг. Ну и плюс мой опыт общения, я же, в общем, членом Московского городского комитета была, посмотрев на все их заседания, пленумы, и то, как господин Зюганов все это вел, я поняла, что это та же самая манипуляция, что он точно такой же диктатор. Ну, да, прямо. Вот он смотрел на каждом пленуме на меня, специально показывал на меня пальцем, говорил, Лукьянов опять не так голосует. Нет, у меня изменились взгляды, я сильно выросла и поняла, что мое место совсем не там. И потом сразу познакомилась с Анной Политковской, уже стала работать с «Новой газетой». Да. Тут это чисто мой собственный рост и понимание, что я не там.
Елена Анатольевна, все-таки по поводу пропаганды многоженства. Тут как раз вот от КПРФ депутат Нина Останина
Это
Вячеслав Гость.
прелестный срач, простите меня.
Просто это такой кульбит произошел. Сначала, значит, ФЕТ опубликовали о разрешении многоженства. Потом Генпрокуратура через день буквально, значит, запретила вот это вот многоженство. Теперь депутат Госдумы Нина Останина аж законопроект в Госдуму вносит запрет пропаганды даже многоженства, чтобы подумать не могли никакие вот духовные лидеры, что в принципе такое предложить. Что такое
С
было?
точки зрения той модели законодательства, которая у нас сегодня действует в России, конечно, права Останина.
Да,
Вот
в светском
она
государстве.
светское государство. Но черт его знает, какой у нас будет федерализм в России будущего. И не вернем ли мы семейный кодекс вообще в лоно республик? Ведь как в Советском Союзе было? У нас не было уголовного кодекса СССР, гражданского кодекса СССР не было. У нас были основы законодательства, а кодексы были в республиках. И республики сами для себя какие-то вещи имели право решать. Вот, например, многоженство, оно рассматривалось как преступление, оно рассматривалось как преступление, составляющее пережитки местных обычаев. А может, не надо никому ничего навязывать? Пусть они решат сами, как им жить. Вот честно, у меня нет единого ответа. Но если у них так принято, ну пусть они в своей республике разберутся. Почему там разные правила дорожного движения в разных штатах США? Чего все или там разные правила получения медицинских лицензий в разных, и юридических лицензий в разных штатах США? Почему мы так не доверяем своим субъектам, что мы должны им что-то навязывать. И тут только с федерального уровня госпожа Останина тоже, вот уж бедный, бедный человек, она же 30 лет почти в Государственной Думе, это какой-то невероятный депутатский стаж. Я помню еще ее более-менее молодой и красивой барышней, а сейчас уже такая бабушка вообще. Но она права с точки зрения того, как предписывает сегодня Конституция. Но ведь мы не разрешим этот спор в приказном порядке. Но все равно у них будет несколько жен. И сажать еще тюрьмы набивать будем за это. Я думаю, что лучше всегда договориться и распределить полномочия так, чтобы люди, живущие на территории, где это принято, могли для себя это решить.
Абсолютно. Здесь с другой стороны зритель задает вопрос. Елена Анатольевна, добрый вечер. Как вы думаете про запрет, а что вы думаете про запрет на одиноких людей в обществе, которые активно обсуждали совсем недавно? Законно ли это и какой механизм контроля возможен? Честно говоря, я...
Бредятина, полная бредятина. Ну, и как вы будете, особенно в крупных городах, где больше всего одиноких людей. Ну, это полный бред. Это примерно то же самое, кто у нас там, Милонов пытался запретить в Питере ЗАГС Собрание, внес закон о запрете топота котов по крышам. Ну, это примерно то же самое. Ну, да, он пытался, он стебал, но зато его все запомнили после этого законопроекта. Это такой вид стёб
И
у
пиар
депутатов
какого-то.
для привлечения, да, внимания к самим себе.
Ну, то есть, с одной стороны...
Тем глупее звучит, тем больше об этом говорят. Ну, просто вот как Екатерина Михайловна Шульман, она говорит, не новости, но события. Это вот новости, которые завтра уйдут, и все права забудут. Вот Милонов просто, ну, совсем абсурдный закон придумал, поэтому его запомнили.
Да, а с точки зрения правовой, были ли какие-то события прямо вот в этом году, если терминологию Екатерины Шульман употреблять, которые будут
Но
иметь последствия серьезные?
собственно, вот 564 закона, вот это уже событие, потому что мы же их можем разделить, да, по тематике. Они у нас будут одни за семейные ценности, часть глупостей, другие за повышение рождаемости, которую законодательно никак не увеличить, что бы ты ни делал. третий там. Это уже события, они будут влиять на человеческую жизнь, как минимум. Ну и вывод – это вот вопрос о праве, о том, во что превратилось право, о том, что нам очень нужны нормальные вменяемые правила, нам нужен нормальный парламент. Вот эти все комплекс вот этих маленьких новостей, ну, они, конечно, очень сильно осложнили жизнь людей и сделали ее гораздо более неприятной, но они привели к выводам о том, что режим превратился из репрессивного в террористический, что вопрос о праве номер один, и я считаю, что это все уже событие серьезное, которое мы можем констатировать.
Да, здесь зрительница пишет, я задала вопрос по Надежде Буяновой, много пишу обращений чиновникам, в тюрьму не знаю, как писать. Есть сервис «Всинписьмо», есть «Зона телеком». Наберите в Яндексе «Всинписьмо» и поищите, наверное, опять же, в Яндексе какую-то группу поддержки Надежды Буяновой.
Нужен год рождения, фамилия, имя, отчество. Вы очень быстро найдете
да.
в любом поиске, как, да. куда писать.
Куда писать, да. где она сидит, и прям пишите. Даже письмо, наверное, уже после Нового года, ну, уже 100% придет, осталось-то несколько часов.
Да.
Да. Елена Анатольевна, ваш прогноз, коротко, у всех спрашиваем, закончится ли активная фаза войны в 2025 году? Будет ли заморозка конфликт?
Ну, точно никто не знает, но для этого есть сегодня больше оснований предполагать, что это может случиться, нежели это было полгода назад. Скажем так, мы все очень на это надеемся. И главное, не опускайте руки, оставайтесь самими собой. Дорогие друзья мои юристы, пожалуйста, переключитесь на написание книг, анализ законов. Держитесь, вы очень нам нужны, хорошие юристы. Пожалуйста, можно не уходить из профессии, можно немножко... чуть-чуть ее трансформировать сбоку, не уходя, и поработать так, как мы. Приходите к нам преподавать в свободный университет, кто у кого есть чему научить студентов. Приходите, мы вместе с вами будем писать статьи, мы вместе будем думать о тех правилах, которые нам нужны в нормальной России будущего. Вообще-то держитесь, с Новым годом, не теряйте себя, мы обязательно победим.
Елена Лукьянова была сегодня в эфире «Живого гвоздя». Елена, спасибо огромное за ваш оптимизм такой перед Новым годом. Очень этого, честно говоря, не хватало. Сидим тут в одиночестве в студии «Живого гвоздя». И спасибо большое нашим зрителям тоже за комментарии. А, вот последнее. Хотелось бы от вас услышать поздравления. Вот наш зритель пишет. Не только юристам, но и программистам, учителям. Что бы вы нам пожелали?
Мы будем очень стараться вас беречь. Пожалуйста, дорогие, пожелание сохранить себя в этой трудной ситуации – это абсолютно для всех. Это абсолютно для всех. Не отчаивайтесь, всегда есть какая-то альтернатива. Берегите себя. Вот в этих ненормальных правовых условиях сберегите себя и занимайтесь своим делом. Занимайтесь тем, что вы любите. И сохраните нашу прекрасную аудиторию для той России, в которой мы обязательно победим.
Спасибо огромное. Друзья, с наступающим вас Новым годом! Елена Анатольевна Лукьянова, доктор юридических наук с особым мнением. Андрей Меликов сегодня для вас работал. Меня зовут Евгения Родионова. Встретимся уже в следующем году. То есть завтра по расписанию все как обычно. Единственное, у нас утреннего эфира не будет, а так все как обычно. Друзья, прекрасно вам отпраздновать. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Пока.